4 глава. Она называется «Явление Шринарды». Ясадева сказал, выслушав сут, умудренный почтенный глава собрания Шунака Муни обратился к нему со следующими словами. Шунака сказал, «О почтенный сута, тебе посчастливилось услышать эту песнь Шримад Бхагаватам от самого Шукадевы. Мы смиренно просим тебя рассказать, что ты слышал от великого мудреца. Когда и с чего началась эта история? Что вдохновило Кришну Двайпаяну Вьясу поведать эту историю? Известно, что его сын был безразличен ко всему окружающему, и ничто не могло привести его ум в возбуждение. И хотя он вознесся на суетностью бытия и постиг высшую мудрость, по виду он напоминал безумца с отрешенным взглядом. Когда почтенный Вьясадева шел следом за сыном, ему встретились юные девы, купавшиеся ногами в лесной купели. При виде мужчин они прикрыли свои тела, хотя когда мимо них проходил Шукадева, они не сделали этого. Шукадева попросил их объяснить, почему они поступили так, на что девушки ответили, что его сын непорочен и не видит различий между мужчиной и женщиной, тогда как он, Вьясадева, видит. Как отнеслись к Шукадеве жители Хастинапура, столицы империи Куру, когда он после долгих странствий появился в городе, выглядя как немой безумный дурачок? Когда юный Шукадева встретился с императором? И почему Парикшит слушал слова безумного странника, как слушают священные писания? Обычно Шукадева не задерживался в доме мирянина дольше, чем необходимо, чтобы подоить корову. И этого времени было достаточно, чтобы превратить этот дом в святое место. Как царю Парикшиту посчастливилось общаться с ним несколько дней? О Парикшите, сыне Абхиманию, говорят, что это был царь, необычайно преданный Богу. Расскажи, где и как он родился, и как жил. Известно, что ему достались по наследству все земли и богатства пандавов, и благородный император приумножил славу своей семьи. Его любили подданные и боялись враги. Почему же он оставил все, отказался даже от еды и воды, и ушел на берег Ганги, чтобы там встретить смерть? Враги падали перед ним ниц, приносили к его ногам богатство и умоляли принять их. Он был молод, полон сил и сказочно богат, что же заставило его отказаться от всего этого и даже от собственной жизни. Обладая несметными богатствами и неограниченной властью, царь не был привязан к ним и жил как истинный святой ради других. Для многих он стал единственной надеждой и опорой. Почему же он предал их, покинув этот мир? Ты знаком почти со всеми священными писаниями. Поэтому, полагаем, знаешь ответы на наши вопросы. Сута Госвами сказал, когда эпоха Двапара сменила Трету, дочь Васу, Сатьявати, родила Парашари Муни, сына которого назвали Вьясадевой. Кто знает эту историю, ну, знает, не знает, как она родила. Она была дочерью лодочника, который перевозил путников через Гангу. И однажды Парашара Муни, отреченный мудрец, святой, шел, странствовал, и ему надо было переплыть на другой берег. А лодочник заболел, и его сменила дочь. И когда они плыли в лодке, когда переплывали через реку, он вдруг воспылал страстью к ней. И вот от этого союза... Да, и сразу он ее потом бросил, когда они переплыли через реку. Вот от этого союза родился Двайпаяна Вьяса, Вьясадева, который все веды написал. Вот мудрец воплощения Кришны. Однажды на восходе солнца Вьясадева совершил омовение в водах Сарасвати и сел в уединении, чтобы предаться раздумьям. Знающий прошлое и будущее Вьясадева понимал, что в нынешний век люди будут пренебрегать религиозным и нравственным долгом. Так происходит всегда, когда на земле наступает эпоха лжи и вражды. Люди утратят веру и разум, Чтобы овладеть землей, они будут уничтожать ее. Вся их деятельность будет направлена на саморазрушение. Они будут несчастными и беспокойными. От этого уменьшится продолжительность их жизни. Предвидя все это, Вьясадева стал размышлять, как помочь людям всех сословий и укладов жизни. Как раз вот про нас. Не будет ни веры, ни разума. Чтобы овладеть землей, нужно будет ее уничтожать. Предвидя все это, Вьясадева стал размышлять о том, как помочь людям всех сословий и укладов жизни. Таким образом, каждому из четырех жертвенных огней, жертвоприношений, упомянутым в Единой Веде, Вьясадева посвятил отдельную книгу. Так образовались четыре Веды, чтобы люди четырех укладов могли сосредоточиться на одном виде жертвенной деятельности и тем самым избавиться от последствий прошлых поступков, кармы. Четыре части Веды изначального свода наставлений стали называться Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. Вьяса также записал отдельные истории, пураны и летописи, итихасы, которые вместе, пураны и итихасы, именуются Пятой Ведой. Когда Веда была разделена на четыре части, Паила Риши стал учителем Ригведы, Джаймини – учителем Самаведы. Вайшампаяна прославился знанием Яджурведы. Суманти, которого еще называют Ангирой Муни, была поручена Адхарва Веда, а моему отцу Рамахаршине – Пураны и летописи. Это говорит Сута Госвами. Эти учителя, в свою очередь, передали доверенные им веды ученикам, а те – своим ученикам. Так образовались богословские школы, которым принадлежат все приверженцы вед, богооткровенных писаний. Великий мудрец Вьяса из милости к людям преподнес веду, знание, сошедшее свыше, в таком виде, в каком ее смогли бы понять даже не слишком разумные. Из сострадания к женщинам, шудрам, опустившимся представителям благородных сословий, он изложил труднопостижимую мудрость в виде историй Махабхараты, чтобы они могли постичь истину бытия. О почтенные брахманы! И хотя он посвятил себя служению людям, в сердце он не чувствовал удовлетворения. Так, сидя в одиночестве на берегу реки, мудрый учитель и благодетель человечества размышлял. Я постиг священные писания, веды, слушал учителей, поклонялся жертвенному алтарю. Я усмирял плоть, поборол мирские соблазны. Я раскрыл мудрость вед, благодаря которой даже женщины, шудры и дикари могут стать праведниками и, осознав истину, обрести спасение. Но я чувствую, что мне чего-то недостает, хотя выполнил все, что надлежит душе, воплощенной в бренном мире. Что надлежит душе? Харма, кама, артха, дхарма и мокша. Существует четыре цели у живого существа в этом мире. Это кама, здоровье, да, или чувственные улучшение своего тела. А потом артха – это накопление богатств, дхарма – это исполнение долга и мокша. Наконец, отказ от всего этого, и от камы, и от хармы. И Вьясадева он думал. Как раз вот эти цели изложил Вьясадева, собрав все откровенные, богооткровенные писания. Он заключил, что целью бытия воплощенного существа является продолжительность жизни, улучшение продолжительности жизни, а обзаведением материальных достояний, отправление долга, то есть снискать уважение других к себе, и, наконец, избавиться от всего этого, то есть тьяга или обрести свободу, спасение. И вот в Ясаде он сидит и размышляет, вот все, что я рассказал людям, чего нужно достигать, я достиг. Он исполнил свой долг, он был совершенно не привязан, он был семейным человеком, и у него было все необходимое для жизни. Таким образом, он, пройдя все этапы, он от всего отказался, обрел спасение. Но при этом он чувствует, что чего-то ему не достает. Чем-то он не удовлетворен. Вот он сидит и размышляет. Возможно, причина в том, что я выполнял долг перед окружающими и забыл о долге перед самим собой. Возможно, я рассказал, что надлежит делать порабощенной душе, но не сказал, что делают обретшие свободу. Парамахамсы. Я знаю, кому должны служить рабы, но не знаю, кому служат свободные. Вот он так сидит и размышляет, что будет ведь разные виды долга. Одно дело раб выполняет или слуга, порабощенный человек выполняет долг. А другое дело, тот-то обрел свободу, чем он занимается. Вот. Тот, кто не связан узами никакими, он чем-то занимается или он спит? Вьясадева размышляет, что я указал долг, но долг бывает разного, разный долг. Есть долг перед самим собой, а есть долг перед окружающими. И вот все указания, все своды правил, которые он записал в ведах, в священных писаниях, они относятся к долгу перед окружающими, но не перед самим собой. То есть, как поклоняться богам, как поклоняться предкам, как поклоняться жене, мужу, главе рода и так далее. Ну, разные виды долга он описал. И как, наконец, избавиться от этого? И когда ты, наконец, избавляешься от всякого долга, так что же дальше делать? Занят ли ты чем-то? А если не занят? То есть, если ты свободен, ты чем-то занят или не занят? Если ты ничем не занят, тогда ты перестаешь существовать. То есть ты теряешь индивидуальность. А если ты чем-то занят? Ты занят по принуждению, ты выполняешь какую-то деятельность? Или потому что ты свободен? Вот так он размышляет. Например, на этот вопрос можно ответить, что свободные, они ничем не занимаются. То есть они спят. Но тогда это не является свободой. Если ты спишь, ты оказался еще в большем порабощении, чем был. Это все равно, что сказать: я к вам сюда приехал, чтобы вас не слушать. Я приехал к вам в гости, чтобы вас не слушать. Абсурд. Можно сказать: я приехал к вам в гости, чтобы что-то сказать. Или я приехал к вам в гости, чтобы выслушать. Приехал для того, чтобы вас не слушать, тогда зачем приезжать? Если цель моего приезда не слушать вас, именно вас, то зачем я сюда приехал? То есть тогда он скажет: моя цель, я приехал сюда для того, чтобы чем-то заниматься. А вот именно специально, чтобы не слушать вас, это абсурд, правда? Примерно в этом ключе рассуждает Вьясадева. Зачем делать что-то, зачем стараться обрести свободу для того, чтобы заснуть? То есть прийти в мир свободы для того, чтобы не быть свободным. Вот. И он делает вывод, что, оказывается, обретя свободу, ты чем-то занят, но чем? То есть не он делает вывод, он спрашивает об этом Нараду. Нарда ему рассказывает потом, что если ты свободен, значит, ты чем-то занимаешься. А чем ты занимаешься? Нужно сделать противопоставление. Значит, существует мир иллюзий или мир, где мы порабощены. И нужно с помощью логики или с помощью здравого смысла выявить главную отличительную особенность этого мира, в котором мы с вами находимся. Вот какая главная особенность, что отличает этот мир? так сказать, по какой черте можно узнать этот мир? Этот мир, что здесь для того, чтобы выжить, нужно кого-то убить или что-то отобрать. То есть причинить кому-то насилие. Просто для того, чтобы жить, нужно причинить кому-то насилие. То есть эксплуатировать или стяжать. Это главная отличительная особенность этого мира. Следовательно, мир иной, который находится за гранью этого мира, у него тоже есть отличительная особенность, которая прямо противоположная этой самой особенности. То есть там для того, чтобы жить, нужно жертвовать, иначе умрешь, не выживешь. Если не отдаешь от себя, то не выживешь. Вот это там главное отличительное. Прямо противоположное этому. Другая отличительная особенность. Здесь мы все порабощены. То есть мы здесь, называется, обозначает словом обусловленное. Обусловленное что значит? Значит, что мы обусловлены обстоятельствами. То есть каждый наш поступок мы не можем сделать свободно. Мы вынуждены приспособиться к обстоятельствам. То есть мы не совершенно свободны, а наш выбор, наш нравственный выбор и вообще выбор, вообще наши действия, наша деятельность зависит от каких-то обстоятельств. Это значит, мы обусловлены. При этом, что самое интересное, что когда мы все-таки совершаем это действие, когда мы делаем выбор, то мы создаем этим самым новые обстоятельства, которые потом будут влиять на наш новый выбор. Вот это называется мир обусловленности, что мы создаем обстоятельства, от которых потом зависим в своих поступках, и совершая поступок, мы создаем новые обстоятельства. И этому нет конца и края, пока мы не примем на вооружение бескорыстие. Пока у нас хоть след есть корысти, желание продолжить себя здесь, пока мы в каждом видим продолжение, или пока мы в каждой видим мать своих будущих детей, или в каждом видим отца своих будущих детей, то мы не сможем вырваться из этой цепи, где мы создаем обстоятельства, которые зависят на наши поступки, и совершая эти поступки, мы создаем новые обстоятельства. Вот это отличительная особенность этого мира. Соответственно, потустороннего мира, мира по ту сторону корысти или рабства, мы действуем. Потому что мы пришли к выводу, что мы не бездействуем, значит, мы действуем. Но мы действуем, не подчиняясь обстоятельствам и не создавая новые обстоятельства. Это называется, по-русски называется любимая работа. Когда ты не зависишь от плодов. То есть ты живешь не в иллюзиях, не в будущем. Когда ты зависишь от плодов своей работы, то ты не живешь настоящим. Ты живешь не в настоящем мире. Ты живешь в иллюзорном мире. Потому что ты ждешь эти плоды, то есть ты все твое сознание в будущем. А что такое будущее? Это воображаемые образы. То есть ты живешь в мнимом мире. Вот любимая работа, или она еще на санскрите называется бхакти-йога, это когда ты не творишь обстоятельства, а ты свободен, и ты не зависишь от этих обстоятельств. То есть ты не создаешь плоды своего труда, ты живешь в настоящем, ежеминутно, ежесекундно, ежемгновенно. Вот, Вьясадева, он размышляет, чем же занимаются те, кто обрели свободу, парамахамсы. Что должны делать рабы, понятно, а что должны делать свободные? Или не что должны, а как, чем они живут, чему они подчиняются? Вот. И Нарда ему дальше объясняет, что в следующей главе, что они подчиняются просто зову сердца. С одной стороны, можно сказать, что они подчиняются, но с другой стороны, они своему сердцу подчиняются. То есть они никому не подчиняются. Вот. Как бы раб своего выбора, или нет, раб своего сердца. Это и есть самый свободный. Сута Госвами продолжал. В это время перед хижиной Вьясы, что на берегу Сарасвати, реки Сарасвати, что на берегу реки Сарасвати, появился Нарада Муни. При появлении Нарады, что было добрым знаком, Вьясадева почтительно поднялся и поклонился ему с таким же благоговением, с каким поклонился бы Творцу Вселенной, Брахме. Вот на этом глава закончена. Какие-то вопросы, может быть? Чтобы не перегружаться, мы не будем несколько глав читать. А так глав не хватит, понимаете? О Кришне нельзя же бесконечно говорить. Где-то же есть предел. Ну, нет же ничего бесконечного. Все, что мы видим, имеет начало и конец. Следовательно, мы видим все. Логика. Все имеет протяженность во времени или в пространстве. Следовательно, я Бог. Какой-то вопрос вас мучает?
То есть работа перестает быть работой, но так как наше сознание привыкло жить плодами этой работы, то есть вот это желание, оно пропадает, то есть работа превращается во что-то настоящее или желание плодов?
Работа превращается в медитацию. То есть сосредоточение на том, кому ты служишь, на Господе, а не на плодах, которые тебе Господь даст. Работа превращается в занятие. То есть ты просто занят, engaged, понимаете? Занят. Другими словами, кто-то вас приглашает, ты говоришь, извините, я уже занят. Вас приглашают на танец, а ты говоришь, извините, я уже занят. Engaged. И в английском слово engage означает быть занятым и быть помолвленным. Я уже помолвлен, извините. Я уже энергия. То есть я принадлежу кому-то. Я уже помолвлена. Это была история в Ведах и в Бхагаватам описано, что однажды тесть Господа Шивы, Дакша его звали, Праджапати Дакша, пригласил, встретился со своим зятем и с дочерью. Дочь звали Сати. Это жена Шивы, первая, по-моему, ну, вторая, да, в общем. У него много жен, ну, много энергии, в смысле. Вот одна из, звали Сати. И Шива ему не оказал почтений, то есть зятю не покланялся. А в Индии, поскольку Шива из Индии, в Индии это, в общем, грех большой, не покланяться зятю. Не зятю, а тестю. Тестью, да. И когда Дакша созвал царей, полубогов, мудрецов к себе во дворец на очередную церемонию, он не пригласил Шиву. Вот. И свою дочь тоже. И когда Сати спросил его, вот, видишь, отец теперь не приглашает нас к себе во дворец, потому что ты не покланялся ему. И Шива сказал, да, и спросила, а почему ты ему не поклонился? Шива сказал, что дело в том, что мое сознание, оно всегда там, на том берегу. То есть я всегда очарован той прекрасной реальностью, и моя голова всегда находится в поклоне той реальности. Поэтому я не могу свою голову оторвать оттуда и поклониться кому-то еще. Она там прилипла уже, примагнитилась. То есть мои мысли всегда там. Поэтому я не мог никому другому поклониться. То, о чем Иисус Христос говорит, не создавайте себе кумира. То есть если ваше сознание, если ваше сердце принадлежит чему-то, не кланяйтесь никому другому, не прогибайтесь. Вот Шива примерно так и сказал. Вот. Но Сати взяла и покончила с собой. Сожгла себя. Ну что, да, вот отец ее теперь презирает. А муж оказался вне общества, не уважает его больше. Старый, некрасивый, лысый, беззубый. Вот она взяла и покончила с собой. И он расстроился. Он расстроился и, по-моему, даже убил этого Дакшу. Вот, ну, это надо...
А ему потом голову козла.
А, и ему потом, и, в общем, он ему голову козла этому Дакшу. Да, Дакшу это рисует с козлиной головой. Он отрубил, после того, как жена расстроилась и покончила с собой, он отрубил тестю голову, и ему приставили голову козла. Я не знаю, все, что я знаю, я от Даршина Шридхара Махараджи слушаю, а он отрывками что-нибудь скажет, без предыстории, просто расскажет какую-нибудь историю. Вот так, поэтому не создавать себе кумира. Ну что, все тогда на сегодня.
Насколько может быть эффективным служение или вообще служение может существовать вдали от преданных без связи с вайшнавом?
Никак, а как служение без связи с служение-то вайшнавам? Как без связи с вайшнавами ты будешь служить? Никак. Только мир преданности, он не в географическом пространстве находится, а в пространстве сознания.
Ну хорошо, а как вот, допустим, если человек уходит, да, уходит от темной жизни, женится, ну, темной жизни.
Так это наоборот, активная жизнь становится. Это неправильно. Если
Нормально.
человек женится, это не значит, что он уходит от активной жизни среди преданных.
Теперь там будут служить семье и детям.
Ну и что? И он может,
Жене.
служа семье и жене, служить вайшнавам тем, что он будет проповедовать своей жене и детям, например. Кроме того, служа семье, можно жить в обществе преданных, не физически, не географически, а в одном пространстве сознания.
Но проповедовать же не едем. Это же довольно узкий круг.
Проповедовать – это не рот открывать.
А вообще определять служение, то есть, ну, это какие критерии, то есть, для себя или для кого-то?
Служение – это когда ты доставляешь радость гуру. Вот это служение. Ты можешь просто, например, не мешать ему и тем сам служить. Знаете, есть просто очень слишком активные люди, и гуру ему скажет, ты сядь где-нибудь, успокойся, и сразу легче гуру станет от этого. И тем самым человек послужил. Вот. Просто живя в семье, и ты живешь в семье, и ты в сознании учителя, такой хороший, добропорядочный семьянин, и это ему доставляет радость, что где-то есть его ученик, который работает, где-то живет, заботится о своих близких, И тем самым он служит там, то есть гуру знает, вот у меня есть ученик, который, как все нормальные ребята. Вот это и есть служение. То есть ты самим фактом семейной жизни доставляешь гуру удовольствие.
Другой и не сможет, по сути, определить только гуру.
То, конечно, только гуру, что есть служение. Служение это не только уголь кидать или рот открывать. Служение это же не внешняя вещь. Понимаете? Как водитель автобуса, да? Внешне он руль крутит, а на самом деле детей везет в школу. Если кто-то спросит, что он делает, колесо крутит. А если те, кому он служит, его их спросить, детей, если спросить, что он делает, они скажут, у нас школу везет. А если прохожего спросить, что человек делает, баранку крутит или едет. А те, кто знает, то есть те, кому он служит, они знают, вот он служит. Они по-другому ответят, потому что они видят под водой, как бы, суть, внутренности видят. Вот так же и служение. Человек может заниматься какой угодно деятельностью. Но если гуру считает, что он служит ему, кто-то, например, вагоны разгружает и 12 детей своих кормит. А гуру считает, что он ему служит. Значит, это и есть служение. А кто-то лампадку у алтаря крутит. А гуру считает, что он не ему, не Богу предлагает огонь, а себе. И когда он говорит «Слава всем собравшимся преданным», он имеет в виду себя, поскольку он собрался здесь. Может быть и наоборот, кто-то разгружает, и чаще всего так, кто-то разгружает и кормит своих 12 детей для себя. А тот, кто у алтаря и подметает в храме, тот для учителя это делает. Ну, или для высшего, для Всевышнего. И так возможно определяет только тот, кому служит. Потому что может быть точно такой же человек, который едет на автобусе и везет тех же самых детей. Но дети будут кричать: «Стой, стой, нас похитили». А он ничего, он просто так, он так же едет. Даже в том же направлении едет. Но они будут считать, что их похитили. То есть только тот, кому служит, определяет, есть ли в этом составляющая бхакти или служение, или сам себе он служит. И ни семейный статус, ни общественный статус не является помехой для служения. Служение идет из мира преданности, и оно не зависит от мира иллюзий. Никакие кавачи, никакие тантры, шмантры не помогут. Никакие мантры, никакая махамантра не поможет, если она произносится не в духе преданности. Это будет просто открывание рта. В лучшем случае можно голос сорвать. Это единственный будет результатом этих мантр.
Чаще всего же мотив создания семьи какой-то лучше наслаждаться друг другом, правильно?
Совершенно верно. Да, чаще всего.
Получается, люди служат друг другу.
Да, но так бывает, да. Бывает, что они друг другу служат. А бывает, что они служат. Вот гопи, они же служат своим мужьям. Тоже. Семейные дамы. Полубогам, кумирам всяким поклоняются. А очень набожные, вернее, не набожные, а как верят в приметы во всевозможные гопи. Деревенские девушки.
Суеверные.
Да, суеверные. Они суеверные, в приметы всякие верят. Поклоняются Бог весь кому, только не Кришне. Но сердцем с Кришной, поэтому семейный статус не помеха. Хотя материальном мире, конечно, основной мотив создания семьи – это найти прибежище у противоположного пола, вот, чтобы защитить, комфорт себе создать с противоположным полом. Это такой мотив. Ну, соответственно, служить ему.
Ну вот, служишь ты жене и детям, даже делаешь это как бы эффективно, да, ну, по максимуму.
Угу.
Все равно же это менее эффективное служение, если ты, не знаю, там...
Ну, эффективно это что значит? Да, конечно. Меньше баллов?
Нет.
А что это значит?
Интенсивность, наверное.
Интенсивность, она в голове, она... Интенсивность в сознании. Как только мы переводим служение в количественную плоскость, тогда мы можем сказать, где более результативно, где более эффективно. А служение это не количественное, это не из количественной области, это качественная область. А качество оно в сознании.
Ну хорошо, качество.
А качество оно может быть на алтаре одно, в семье другое. Бхактивинода Хакур был семейным человеком. Говинда Махарадж был семейным человеком. Ну вот Господь Шива, он всегда семейный человек. Бхишмадев всегда был. Нет, Бхишмадев был не семейным человеком. Из 12 махаджан, то есть тех, кто дал учение, правильное учение о сознании и материи, сумел так преподнести предмет сознания и материи, что становится понятным. Вот из 12 семеро семейные люди. Поэтому говорят, лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. То есть, если ты женился, у тебя будет преданность. Если была, то у тебя будет преданность и мудрость. А если не женился, если у тебя была преданность, у тебя останется преданность. Но не будет мудрости. Но, как правило, мы не имеем преданности. Поэтому в сухом остатке что мы получаем? Если ты женился, у тебя будет мудрость, а если не женился, у тебя не будет мудрости. Потому что преданности нет ни там, ни здесь. Но если у тебя будет мудрость... Что такое мудрость? Это непривязанность к тому, что ты сделал. То есть ты женился и понял, что совершил ошибку. Чем ты не женился и будешь все время думать, совершил я ошибку или не совершил? Здесь ты точно знаешь, что совершил. И это дает тебе мудрость. А мудрость она позволяет отличить временное от вечного. Бхакти, она, конечно, не дает мудрость. Но быть более стойким к соблазнам дает. Мудрость позволяет быть более стойким к подделкам. Бхакти, подлинник не даст, конечно, тебе здравый смысл. Отвращение к безобразному дает мудрость, или гьяна, да, на санскрите. А, конечно, влечение к прекрасному не дает, это точно. Но если нет мудрости, у тебя нет ни влечения к прекрасному и нету отвращения к безобразному.
Если отвращение к безобразному, то как бы не начинаешь разве искать прекрасное?
Вот и начинаешь, то есть ты не ты знаешь цену соблазнов этого мира. Удовольствие, деньги, власть, слава, ты уже знаешь. И тебе легче, не значит, что ты обрел иммунитет, но тебе легче устоять против подделок, против иллюзий. Тебе легче, конечно же. И если ты можешь устоять, если ты пытаешься устоять против подделок, тогда подлинник нечто подлинное, истинное, оно может не зайти. Когда оно увидит, что тебе нужна сама реальность, а не тень, которую эта реальность отбрасывает, то реальность не зайдет. Вот. В этом смысле трудности или долг помогают, исполнение долга помогает. То есть семейная жизнь, она делает тебя прилежным в исполнении долга. И когда ты понимаешь, что настоящий долг – это долг по отношению к своей совести, тогда даже если у тебя есть семья, ты уже не считаешь, что это твоя семья. Это уже не семья твоя. Так судьба вас свела вместе, вы живете вместе. Но твой главный долг – это долг перед совестью. А обстоятельства, ну так сложились, что я о них забочусь. Или они обо мне.
Это как бы с позиции уже мудрости приобретенной.
Ну так ее приобретаешь в семье.
Когда человек сначала как бы идет путем духовным, да?
Да.
Если он же тоже приобретает мудрость, но все равно вступает в это.
Ну, значит, не идет он духовным путем. Если, понимаешь, как если ты не выполняешь долг непосредственно в храме, вот, непосредственно фактически семейный долг.
Фактически, если разобраться глобально, посмотреть, долг перед семьей и обязанности, да, и там какие-то обязанности долг в храме, чем отличие?
Нет, ничем не отличается. То есть, если ты исполняешь долг в храме, прям вот семейный долг, то есть заботишься там, моешь, работаешь в храме, то это то же самое, то есть это то же самое, что ты занимаешься этим же в семье. С одним только отличием, что в храме ты понимаешь, что тебе здесь ничего не принадлежит. То есть есть ачарья, есть гуру, которому принадлежит этот ашрам, этот храм. Ты также заботишься о тех, кто живет в этом храме, но ты при этом знаешь, что тебе ничего не принадлежит. В семье ты занимаешься тем же самым, но при этом у тебя порой возникает иллюзия, что тебе здесь что-то принадлежит. Вот если ты будешь знать, что семья – это тот же самый храм, тогда разницы вообще никакой нет. Вот. Поэтому вот на санскрите семья называется грихаста ашрам. То есть это храм. Ты просто становишься президентом храма. Вот этого маленького храма, да? И тем самым ты служишь всем обитателям этого храма. Детям, семье, там, жене. Живя в храме, ты занимаешься тем же самым, но у тебя сознание, тебе легче понять, что тебе ничего не принадлежит. В семье тебе труднее это понять. Но преданный, он это легко понимает, что это семья не моя. Эта семья принадлежит моему гуру. Это такой же ашрам. Принадлежит гуру. Я просто забочусь об этом. Здесь я председатель храма. А там я под началом у председателя. Или тоже председатель храма. Вот и все. И там ашрам. Есть брахмачари ашрам, а есть грехаста ашрам. И там ашрам, и здесь ашрам. Ашрам – это место, принадлежащее ачарье. Грихасу. Гриха – это дом, астха – это владеющий. Астха. Стха – это еще стоять. То есть тот, кто ищет защиты в доме.
Соответственно, в грехастхашами намного больше вероятность падения, потому что ты думаешь, ты контролируешь ситуацию. А в ашами, наоборот, ты подчиняешься, поэтому как бы ты более безопасным.
Ну и что? Да, более безопасным. Просто ты более безопасным. Только потому, что ты знаешь, что тебе здесь ничего не принадлежит. если ты в ашраме гуру. Но преданный, он ком живет преданность, ну все равно он живет в семье, у него под началом у него ашрам, или он под кем-то, под чьим-то началом, он понимает, что все принадлежит гуру. В грехаста ашраме больше шансов или больше опасности подумать, что тебе что-то принадлежит. В ашраме под началом гуру меньше опасности, что ты подумаешь, что тебе что-то принадлежит. Но с другой стороны, в ашраме под началом гуру больше опасности, что ты духовно совершенствуешь, подумаешь, что ты духовно совершенствуешься. То есть там больше опасности пратиштхи. Ты не считаешь, что тебе что-то принадлежит, ты считаешь, что ты сам гуру. То есть ты сам лидер какой-то, или ты сам авторитет. А в ашраме грехастхи этой опасности меньше. Ты считаешь, что тебе что-то принадлежит, но ты себя считаешь ничем. Ты себя не считаешь авторитетом.
А какая опасность хуже?
Конечно, когда ты себя считаешь авторитетом.
Можно быть авторитетом в семье. Хозяином в семье.
Можно быть. Мы же говорим о вероятностях. В семейном ашраме вероятность того, что ты будешь заноситься, то есть ты себя представишь каким-то гуру, меньше, но больше вероятность того, что ты думаешь, что это все мое. А в вашем гуру меньше вероятность, что ты подумаешь, что все это мое, потому что тебя могут выгнать в любой момент. Но больше опасность, что ты подумаешь, что я такой отреченный, я учитель, я отреченный. Мне ничего не принадлежит, я отреченный, я духовно продвинулся. То есть где-то опасности больше. Каждый должен сам выбирать, что лучше. Гордыня. Где ему легче будет среди опасностей возгордиться или среди опасности подумать, что мне что-то принадлежит. Вот. Поэтому брахмачари очень мало, и это правильно. Это правильно. Потому что брахмачари, у них больше опасности возгордиться. Как только ты почувствовал, что ты отречен, сразу появляется гордыня.
А считаешь, что тебе что-то принадлежит, а не гордыня?
Тоже гордыня. Но это другая грань гордыни. Лучше быть в иллюзии, что тебе что-то принадлежит, чем быть в иллюзии, что ты духовный авторитет. Потому что с этой иллюзией сложнее расстаться. Опасней. Гордыня опаснее, чем стяжательство. Стяжательство, что это такое? Это карма. А гордыня – это гьяна, да? Или стяжательство – это пхукти. Как Шридхар Махарадж говорит, есть три плана бытия. Это стяжательство, это эксплуатация. И планы, еще есть план самомнения или отречения. Вот, отречение, оно более опасно, чем корысть. И то плохо, и это плохо. Мы говорим, где больше опасности.
Хорошо, и если в случае с гордыней, если ты находишься в связи с вайшнавами, с гуру, они могут тебе помочь.
Да.
Посадить.
Мы же говорим о вероятности, об опасностях. Мы можем найти примеры отреченных грехаст, которые не считают, что им что-то принадлежит, и у них нет при этом никакой гордыни. Можем найти примеры грехаст, которые считают, что им что-то принадлежит. Можем найти такие же примеры в брахмачаре. Есть те, которые служат и не считают, что им ничего не принадлежит, и не считают себя никакими авторитетами, а просто рабами Божьими, слугами. А есть те, кто что-то делает, и при этом считают, что они духовные авторитеты. Воздают палец, воздают подбородки. Вот. Везде есть примеры. Мы говорим о вероятностях. Что когда ты в храме, у тебя больше вероятности возгордиться, чем когда-то в семье.
И вот в плане работы с какими-то привычками, например, вот если я курю, то в храме я там, не знаю, или прячусь.
То в храме ты куришь реже.
Реже, прячусь.
Но ты перестал быть курильщиком. В обществе преданного какие-то дурные привычки.
Легче с ними расстаться.
Не расстаться, а, скажем так, то, что ты мог бы себе позволить в одиночку, ты себе не позволишь в обществе преданных. Да, это
искусственно
или не искусственно, мы не знаем, мы не судим. Я говорю, что в объективно, то есть на виду, те, кто живут в храме, они меньше курят. Если у них есть привычка к курению, то в храме они курят меньше, чем если они живут дома. То есть у них нет привычки к курению, что они дома, что они в храме, у них просто их просто не тянет, понимаете? Это один из плюсов. Я не говорю, что в храме в жизни нет плюсов. Это один из плюсов. То, что ты мог бы себе в одиночку позволить, ты среди преданных не позволишь себе. Вот и все.
Сознание там общество влияет по-любому. То есть ты перенимаешься какими-то. Если ты видишь, что
правильно.
Какая-то группа людей, она. Ну, не знаю, ну, интенсивно служит, и высокий дух есть какой-то, ты как-то заражаешься этим.
Правильно, да, поэтому пока наше сознание обусловлено, то есть мы уже приводили пример, что значит обусловлено, то есть наше сознание зависит от форм или по-русски от обстоятельств, то мы должны создавать благоприятные обстоятельства, конечно. Вот в храмовых обстоятельствах нашему сознанию легче избавиться от корысти и гордыни. Это верно. Но не обстоятельства избавляют нас от корысти и гордыни. Если у нас есть желание избавиться от корысти и гордыни, то в обществе преданных это легче сделать.
Даже это желание приобрести легче в обществе преданных.
Это желание, оно приходит не от физического контакта с преданными, а от соприкосновения с идеей, от бхакти, от сукрити и от бхакти. То есть если мы просто начинаем отсчет уже от этого желания. Понимаете, это желание, оно рождается не в этом мире. Это желание рождается не в обстоятельствах. Нулевая точка. Вот у нас есть желание. Вот как оно появилось? Мы не знаем, потому что оно беспричинно. Бхакти, санджатая бхакти. То есть вот это вот желание служить, оно появляется от самого себя. То есть его кто-то нам, тот, кто уже служит, нам дает. А не от обстоятельств каких-то. Они могут лишь послужить катализатором, они могут ускорить или подтолкнуть нас. Но если у нас нет желания, то, оказавшись в обществе преданных, мы будем даже будем жить среди преданных, но мы будем поклоняться самому себе, мы будем желать прославиться, продвинуться и выделиться среди них. Если нету бхакти, составляющей самопожертвования, то где бы ты ни жил, ни в храме или на заводе, ты не получишь это. Не обстоятельства нам дают, а преданность другая. А эту преданность мы можем соприкоснуться случайно где-то. Опять-таки не от обстоятельств, а там, кто-то случайно выронил фразу, выронил слово, им и преданность открылась, оголилась. Книжку ты где-то прочел. Не книжка стала причиной твоего, а она послужила катализатором. Преданность приходит ниоткуда, не из обстоятельств. Вот, поэтому, конечно, в храме лучше. В каком смысле? Общаться с преданными, но не обязательно жить там, потому что может появиться другая сторона медали, что поскольку в нас живет дух корысти и стяжательства, то он может проявиться в обществе преданных. А это хуже, если бы он проявился в обществе людей, стяжателей других. Вот. Поэтому мы общаемся с преданными. Но если чувствуем, что от общения с преданными, что мой дух корысти возрастает, то лучше не общаться с конкретными этими преданными, а общаться в том окружении, где дух корысти не возрастает, а дух самопожертвования возрастает. Об этом Говинда Махарадж говорит. То есть, если вы не можете служить в обществе каком-то преданных, то не значит, надо общество преданных отбросить, просто в другом обществе служить. По-моему, к золотому юбилею там статья есть. Это что значит? Это значит, не обязательно с ними не общаться, а может быть, с ними реже общаться. Часто бывает, что когда мы все время с преданными, а в нас дух стяжательства живет, то мы из-за вот этого вот близкого контакта начинаем в них замечать больше недостатков, чем достоинств. Только потому, что мы с ними много общаемся. Вот, лучше так построить свое общение, что общаться с ними, когда ты не будешь замечать их, или будешь не стараться замечать их недостатков. А если уж тебе живет желание замечать недостатки, то можно пойти на площадь, там много объектов, у которых много недостатков, их подмечать. Что имеется в виду? Не общаться с теми, с кем не можешь служить. Ну, они, конечно, в голове у нас. Нет, потому что мы что-то хотим от преданных. Приносит радость? Вот тогда нужно идти действительно на площадь и подмечать недостатки. Если ты получаешь радость от того, что видишь недостатки преданных.
А на площадь приходишь, там тебя не радует.
Подружись с кем-то на площади. Закружись снова в этой круговерти. Круговерти взаимопомощи.
Хорошо, в результате я где-то вроде слышал. Каждый должен выучить свой урок. То есть семейная жизнь, это же, если человек уходит из Мадха, уезжает в другой город, он же не подсчитывает плюсы, где лучше, как лучше. Вдруг он решает, что...
Он влюбился и женился. Да. Видишь, он не думает, как это отразится на моей духовной жизни.
Конечно.
Конечно. Просто он должен знать, какие бы обстоятельства ни сложились, в любых обстоятельствах можно служить духовному учителю. Повторение кругов – это служение духовному учителю. Какие бы обстоятельства ни сложились, ты всегда можешь взять четки в руки и повторять махамантру. Это будет служением гуру. Вот он это должен знать, что бхакти или служение, если ты хочешь служить гуру, если ты хочешь служить Кришне, то никакие обстоятельства этому не помешают, в каком бы ашраме ты ни оказался. Но если ты не хочешь служить, то ты найдешь всегда отговорки, как не служить. Даже если ты будешь у стоп гуру, ты все равно не будешь ему служить. Ну что, все, наверное, на сегодня. Джай Вишнупад Парамахамса Привраджи Качари Аштатара Шаты Шишимат Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж Кинджи. Джай Вишнупад Парамахамса Привраджи Качари Аштатара Шаты Шишимат Бхакти Ракшакшитар Дев Госвами Махарадж Кинджи. Шри Гуру Варга Кинджи. Шри Читани Сарасват Матки, Гора Примананда, Харибол, слава всем собравшимся преданным.